Продолжаем наш эфир в студии Раиса Малиновская. В ближайшие полчаса обсудим важные темы. У нас в гостях режиссер-документалист Валерий Татаров. Валерий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий Николаевич, вот глава МИД Германии Анна-Лена Бербок сказала, что внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности. Это фатально. Она написала это в социальной сети X, известной, чем вызвала тоже бурную реакцию подписчиков. А как вы считаете, не означает ли это начало конца Украины как политического тренда?
Ну, если Бербок – это тот петушок, который возвещает о рассвете, то пусть будет она, да? Но вообще уже давно все понятно с этим
такие
интересом.
Такие голоса поступают и с США, и со всех сторон света.
Вот я как есть по профессии физиономист, я смотрю на эту Анну-Лену Бербок, и даже я не помню, как точно...
Бербок.
Бербок, да. Простите, ради бога, изучу дополнительно. Смотрю на нее, она не производит впечатление человека, который мыслит и что-то выдает самостоятельно. Это же человек командный. Она вообще, честно говоря, прости меня, Господи, ну, по крайней мере, внешне, да и не только внешне, а по заявлениям, она не совсем такая, как говорит, очень близкая, то есть недалекий человек такой, знаете, на такие должности теперь стали брать по методу послушания, но не по принципу мудрости какой-то, самостоятельности, широты взглядов в будущее. Уж кто-кто, а не она дает нам эти сигналы об отсутствии интереса.
Просто я к чему, что если уж Анна-Лена Бербок, которая...
Значит, дошло и до нее.
Да, действительно дошло, но ведь действительно про усталость от украинской темы говорят очень давно, на самом деле, еще с прошлого года, и первые ласточки с США пришли, потому что там даже вот в этой внутрипарламентской борьбе демократов и республиканцев, республиканцы, по-моему, даже вот используют это в качестве такой разменной политической монеты, они говорят о том, что да вот сколько уже можно выделять денег, то есть это для них уже даже элемент политической риторики.
Ну, как была эта тема спекулятивная с самого начала для Запада, им ведь Украина, по сути дела, не нужна. Это вот, да.
Мне кажется, такая, они узнали о ее
Джокер,
существовании,
да.
Вот.
Там же в первые поры вообще путали Украину, Юрейн, там, с Ираном
путали. Первая партия
узнала в
2014 году, вторая партия американцев.
Вот нам-то забывать никак нельзя. Даже если бы мы захотели, мы никогда не забудем. Не потому, что там это близкие к нам соседи. У нас соседей-то много, да, у нас вокруг везде соседи, да. Это самые близкие наши соседи. Я даже соседями не могу назвать родственников. Знаете, это родственники по соседству. Вот так бы я обозначил Украину, ее положение, ее важность для нас.
Угу. Ну, ведь это интересный прецедентный момент в мире чуть более 150 стран. И представляете, от какой-то конкретной страны уже начали уставать. Вот просто вот весь мир.
Ну, это информационная усталость, потому что, ну, как вам сказать, это количество, переходящее в качество. Ведь, по сути дела, обывателю нет никакого дела до того, что происходит вовне. Если это не деньги, если это не секс, и что там еще, да? Если это не склоки богатых, хотя это тоже относится к деньгам, да? Ну, а так-то, ну, чего, постоянно Украина в повестке дня. Даже Израиль не перебивает ее с палестинским конфликтом, да? Даже, угу. Даже это не перебивается. И Украина в этом смысле, как информационный тренд, начинает надоедать. Но еще раз повторю, для нас это более важная тема. Это вообще для нас не тренд никакой, не информационный. Для нас это жизнь. Угу. И связь с Украиной особенно меня интересует. Вот еще я так понимаю, как такового, знаете, есть такое выражение, оно тоже опостылевшее, образ победы или образ будущего. Да? У нас этого нету пока. Мы не знаем, как мы будем жить с Украиной.
Контуры не очерчены.
Даже не
да?
знаем, куда дойдем. Вот я-то полагаю, что нам ближе, чем до Львова, и нет смысла даже и ходить, да. А дальше уж посмотрим.
Кстати, вот Бербок, это не все, что она сказала, она еще считает, что западные страны должны сделать все возможное, чтобы поддержать киевский режим на пути к, в кавычках, свободе. Ну, грубо говоря, то есть она делает первое заявление о том, что существует такой тренд, что есть усталость, и говорит, что вот надо якобы вот эту усталость как-то вот убирать. Видите, как все серьезно у Анны-Лены Бербок?
Есть еще одна болезнь, которой страдают вот эти Бербоки и прочие люди, которых забудут потом, как только они уйдут с политической сцены, вообще про них даже не вспомнят, и не только я. они привыкли говорить категориями вот западные страны, подразумевая якобы все страны.
Ну, видимо, они предполагают весь корпус стран, настроенных антироссийской.
Нет,
может,
я имею в виду,
да?
Что они так легко оперируют такими словами. Да страны, если бы их спросили, по большому счету, я имею в виду, страны – это же народы, не только территории, да не только государственное устройство, то они бы удивили вот этих вот лидеров, так называемых, в очень огромных кавычках, как на самом деле люди относятся к политике, что бы они хотели, куда они хотели бы двигаться, с кем дружить, с кем воевать. Они бы очень удивились, потому что в большинстве вот этих вот так называемых спикеры, тоже еще слово такое, да, это люди, которые никто и звать их никак, их никто не выбирал, особенно там в Евросоветах, вот эти вот люди, которые стали нарицательными, и мы с вами, Рая, вынуждены обсуждать с упоминанием их фамилий людей, которые ничего хорошего для человечества, для будущего и для Бога ничего не сделали,
да,
пока.
Да, эти обычные люди, обычные европейцы, которые в прошлом году наблюдали всю эту дискотеку с газом, с СПГ, с российским, с этими санкциями в адрес российских энергоресурсов, и параллельно с этим к тренду, который им внушали, на то, что они должны экономить электричество, все экономить.
Знаете, чем это вся плоха вот эта история с наблюдением за ними? Они, чтобы удержать внимание к себе и для того, чтобы сохранить эту повестку, так называемую актуальную, ту же Украину, вечное недовольство России, они будут выдумывать, как всякие, знаете, как всякие деятели шоу-бизнеса по законам вот маркетинга информационного, они будут возгонять повестку и удивлять нас своими выдумками. Вот я помню, как мы все удивились, когда там, ну, много чего было, да, там, я уж не говорю про трагические вещи, которые касаются жизни людей. Я говорю, например, о взрыве Северного потока. Вообще говоря, уму непостижимо, как Запад проглотил эту историю.
Это просто сериал.
Нет,
да.
На голубом глазу, да, государственный терроризм проявил себя в полной мере, и до сих пор нет виноватых.
Ну, как бы ничего страшного. А вот финский газопровод почему-то вот обратили внимание.
Ну, знаете, вот я с грустью наблюдаю, как вот человек, который режиссирует куски сценариев, да, что Финляндию тоже украинизируют. Вы понимаете, это серьезно. Делая из нее
абсолютно
такого долговременного врага.
Это приобретает, кстати, такие иногда квазиформы, что просто закрытие всех погранпереходов на границе с Россией, это просто вот, ну, беспрецедентно, по-моему.
Причем, Рай, я же недавно ушел из актуального эфира, и мы посылали съемочную группу для того, чтобы делать сюжет с мэром Лапинранты о таком праздничном мероприятии, как установление городских знаков на русском языке. Дублирующих. Угу. Понимаете, угу. До каких высот дошла наша с ними дружба и взаимопонимание, что бюджет Лапинранты во многой степени состоял из наших с вами денег. А теперь вот они закрываются от нас, ну, стреляют в ногу для того, чтобы быть еще большими русофобами, чем они были до 41-го года. Да? А теперь они вот тоже... Я вообще не понимаю, как управляют лидерами этих стран, которые в ущерб своему народу, своему населению, если хотите, да, поступают так или иначе. Вообще удивительно. За какие ниточки их дергают, интересно.
За какие-то дергают. Кстати, предпосылками для таких ниточек может быть массовая культура. И к этому мы сейчас и перейдем. Сейчас об этом говорят очень много. Говорят о конкурсе «Интервидение», который могут провести в России. У этого конкурса такая непростая судьба. Он когда-то, не этот конкретный, а конкурс с таким же названием, когда-то существовал. Причем он появился... Вот «Евровидение», если проходило с 1956 года, «Интервидение» с 60 года. Это был песенный конкурс стран соцлагеря. Потом он исчез. Вот, и сейчас хотят возродить. А почему бы не придумать новое название? Как вы считаете?
Вы должны были два словечка сказать. Простите за это слово «должны». Вы ничего вообще мне не должны, да, но сказать,
видимо,
в качестве
должна.
Предисловия, почему мне этот вопрос адресуется?
Ну, давайте вы,
Раис,
скажете.
Я скажу нескромно, вы разговариваете с человеком, которому пришла эта мысль первому в голову, и тут раздается звонок от министра иностранных дел, с которым мы время от времени общаемся, обмениваемся какими-то новостями, по-житейски. Мы не дружим, как министр с журналистом, да, у нас общий священник, мы встречаемся.
Личный контакт есть, да?
Ну, это такая, угу. Если хотите, мужские отношения такие.
Угу.
И вот там вообще такая была история домашняя такая. Мой маленький сын нажал, ну, как бывают дети, нажимают на телефонный номер, и вот это оказался Лавров. Он говорит: «Валер, что случилось?» Я говорю: «Так, Сергей Викторович, нет, это не я, это маленький Лёва». Ну, и так разговорились, и я говорю: «Слушайте, есть одна идея, которую мы недоразвили, когда начинали с вами проект наш, и мы хотели сделать сделать карту мира, где точками будут указаны на всей планете места пребывания либо русских, либо людей, интересующихся Россией, русским языком, культурой. И вот когда я этот проект виртуально представил, вот в медиа очень отнеслись тепло к этому с интересом. И тут вот возникла такая идея о распространении песни по всему миру. Причем, понимаете, самый короткий путь к душе человека – это песня. И вот мы решили в основе, взяв отношения наши с дружественными нам странами, ну, по меньшей мере, это страны БРИКС, создать вот единство и общность людей на основе песни, так называемой песни жизни. Это песня о маме, о семье любимой, о природе, о родине, ну, о том, о чем, мне кажется, в большей степени перестали петь. У нас в основном песни такие: «Я страдаю, она ушла, она вернулась, я снова счастлив». И вот и эта идея, как сейчас модно говорить, зашла сначала Сергею Викторовичу, а потом уже и лидерам того же Китая. А самое главное, что Владимир Владимирович тоже сразу же просто с полуоборота завелся на этой идее.
Ну вот смотрите, вчера как раз вот накануне стало известно о том, что проведение подобных мероприятий, конечно, дело затратное, говорил Шутко об этом, и если не все страны СНГ и БРИКС, возможно, сумеют изыскать для этого ресурсы. То есть ресурсы надо найти, надо понять, кто сможет принять участие. И по его словам, сейчас к конкурсу проявили интерес Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан.
Ну, сначала Китай, потом еще, кстати, Северная Корея. Вот эти страны проявили интерес.
Вот мне интересно, смотрите, а смогут ли, например, страны, такие как Азербайджан или Китай, Азербайджан, напомню, продолжает быть членом Европейского вещательного союза, а Евровидение – это члены, Евровидение – это конкурс стран, песенный конкурс стран, участников Европейского вещательного союза. Членство российских вещателей в этом союзе приостановлено на данный момент, и у Белоруссии тоже. Вот, с Россией и Белоруссией понятно, а Азербайджан продолжает оставаться членом этого союза. Как он будет принимать участие и там, и там? На ваш взгляд, не начнутся ли санкции вот такие поп-культурные в адрес таких стран, как Азербайджан, который состоит и в Европейском вещательном союзе, и захотел принимать участие в нашем новом конкурсе?
Ну, это не совсем поп-культура. Мы хотели бы возродить хорошие традиции эстрадной песни. Она более широкое понятие, да, как таковое. Поп-культура все-таки больше к шоу-бизнесу относится, когда песня попадает в ваши уши.
То есть эстрада – это не в чистом виде, это не в чистом виде развлекательный контент.
И
это
не коммерческий, абсолютно.
Такой, абсолютно.
Что касается затратности, я два словечка скажу.
Да,
если делать это в одиночку, например, там, той же России, либо с Китаем, это дороговато. А если это в складчину для стран, которые захотели бы официально участвовать в этом конкурсе, потому что там, ну, я думаю, что и будут неофициальные возможности. Мы хотели бы и индийских певцов послушать, потому что они супер популярны, и когда мы услышали их, это, понимаете, это взрыв мозга просто. Корейская вокальная культура, я имею в виду северно-корейская, это удивительная такая традиция, продолженная советской песни. Тут много таких открытий, поэтому вот затраты не столь велики, кстати говоря, если об этом речь пойдет.
Я сейчас даже эффект не про затраты, больше. Я хотела вернуться к тому щекотливому моменту. Например, Азербайджан – член Европейского вещательного союза. Китай – ассоциированный член Европейского вещательного союза. Как они собираются принимать участие в этом конкурсе?
Мы просто, как вам сказать, первый конкурс, он и покажет уровень вокала, уровень текстовой. Собственно говоря, Евровидение на этом поехало в сторону, когда это стало уже не столько конкурсом песни, сколько шоу фриков для извлечения прибыли.
Паноптикум просто в натуральном
виде.
Ну,
видите, вы лучше меня это выражаете. Ну, потому что всему миру это ясно. Не только нам с вами, кстати говоря. Не только нам.
Каждый год просто с замиранием сердца думали, кто же в этот раз выйдет.
Ниже и ниже. Уже как таковая песня не имеет значения. Что они там поют? Вообще набор слов какой-то.
Там имеет значение только уровень эпатажа, вот градус эпатажности
выступления. Песня ушла из песенного
курса.
Молодая была не молода.
Абсолютно точно.
Вот мы хотели бы возродить эту песню, потому что, ну, как это не лирично прозвучит, песня одна из скреп, если хотите, человечества, да, с помощью песни. Вот вышел человек на сцену, вы не знаете языка, но он спел так, что вы поняли, что, во-первых, это хорошая песня, во-вторых, это хороший человек, а в-третьих, это хороший народ, который представляет этот певец. А теперь я вот спросил у тех, кто организовывал, вернее, участвовал со стороны России в этом песенном конкурсе. У нас есть люди, это штучные специалисты, которые участвовали в представлении нашей страны на этом конкурсе, прости господи, песни, да, Евровидение. Я говорю, ребята, а вот эти песни, они отличались чем-то? Можно было бы узнать по певцу и по песне страну, которой принадлежит певец? Они честно и подумав сказали, нет, песни все примерно одноформатные, примерно, да. А мы же, более того, мы вот в основе, в идеологической основе, я, собственно говоря, являюсь, знаете, политруком, меня обозвали товарищи, да, этого конкурса, мы можем предложить странам, участницам петь на своем родном языке, понимаете? И это новое абсолютное, то, что будет отличать нас. Конечно, будут сравнивать всегда с предыдущими конкурсами. Мы, во-первых, не шоу, во-вторых, не коммерческое, а в-третьих, у нас тексты другие и вокал другой. Вот задача этого конкурса какая.
То есть будет какой-то отбор более жесткий, вы предполагаете, да?
Ну, конкурс вот именно, будет, люди будут отбирать.
Чтобы текстовый смысл какой-то был более глубокий.
Внутреннее голосование будет.
Нарративы какие-то.
И внутреннее жюри будет. Там несколько номинаций будет, в том числе даже костюмы, даже, вот, даже, собственно говоря, содержание песни, да, даже, прежде всего, содержание и вокал.
Но это
вокал
абсолютно, мне кажется, правильно, потому что все-таки вот эстрада в том понимании, в котором вы употребили, да и, собственно, массовая культура, популярная культура, она имеет большое влияние на людей. Она реально таким является очень серьезным механизмом воздействия.
И это влияние было обусловлено тем, что хочет западная масс-культура от всего мира. И это тоже в каком-то смысле. Я не люблю этих всяких борьбы и прочие революции. Я говорю о том, что надо просто не бороться, не воевать ни с кем, а просто делать свое, и пусть весь мир смотрит,
лучше.
Что у нас лучше. Да?
Да.
А вот, собственно говоря, это и есть строительство многополярного мира, в том числе
абсолютно.
Исходить с помощью духа.
У людей должна быть во всем мире альтернатива, они должны посмотреть.
Видите, как с вами при этом
интервидение и понять, что вот нормальная, адекватная музыка, нормальные артисты, не в перьях и не в чешуе, поэтому...
Сначала мы хотели назвать этот конкурс, и даже уже зарегистрировали так называемый вот брендовый знак «Евразия видения». И это... Название очень понравилось Сергею Викторовичу, потому что слово «Евразия», оно внесет в себе какой-то пассионарный смысл. И вообще говоря, Азию как таковую не видит Запад, так называемый «белый». Вот «желтую Азию» Запад не видит. А мы все-таки, мы кто мы? Скифы мы, азиаты мы. Мы все-таки, да, мы так сочетаем в себе лучшее европейское и лучшее азиатское. Вот русские такие они, да, и об этом еще надо отдельно говорить.
Валерий Николаевич, а как вам кажется, сможет ли Россия благодаря такому конкурсу интервидения, благодаря еще каким-то, может быть, новым инструментам, альтернативным, дополнительным, взять под государственный контроль популярную культуру, музыку, эстраду снова. Вот как было в Советском Союзе, была эстрада, были тоже всесоюзные конкурсы, замечательные певцы оттуда вышли, всех, которых мы знаем.
Понимаете, мы живем с вами в цифровом мире, и что-то взять под контроль... Это... Хотя Китай взял под контроль все информационное пространство. Кстати говоря,
абсолютно
порнография, например, во многих странах она недоступна, только за деньги. Да, это у нас такая вольница еще. Я бы не о контроле говорил, а о возможностях равных. Потому что вот мы говорили с величайшим знатоком современной и фольклорной музыки Сергеем Старостиным. Я специально его нашел, чтобы... Я вообще вот все это время, пока мы полгода вот задумывали этот конкурс, я объездил всех, кто имеет профессиональное и необычное, если хотите, с точки зрения высоты уровня профессионального отношения к песне. И вот Сергей Старостин говорит о том, что у нас при видимой такой демократии, да, ну, казалось бы, включи интернет и найди любое, что ты хочешь найти себе. Найти вот в общегосударственном информационном пространстве, например, русскую народную песню практически невозможно. Классическую песню, там пару станций всего-навсего, да. То есть мы при видимом выборе, мы лишены всякого выбора. У нас только коммерческая музыка по псовая, или такой стиль ланж в супермаркетах, это в лучшем случае, если глава супермаркета, владелец там более-менее имеет вкус какой-то музыкальный. А так мы вообще находимся в антикультуре. Это набор звуков для совершения покупок, скажем так.
Смотрите, исполнитель песни, это конечный, скажем так, да, конечный пункт существования этого песенного произведения. А ведь существуют еще композиторы и авторы слов. Так, может быть, в таком конкурсе как-то давать возможность посоревноваться и авторам, потому что если мы дадим им возможность что-то выиграть, может быть, они будут замотивированы и будут больше сочинять вот каких-то таких песен в том фарватере, который вы предлагаете.
Я думаю, что вот мы лепим тот самый вот снежочек на вершине горы, который потом внизу будет превращаться кажется, в лавину народного творчества. Вы не представляете, сколько народных талантов живет в регионах, так называемой провинции. Я открыл для себя там ансамбль «Воскресенье» из Перми. Я просто, знаете, я возрыдал от счастья, что это есть. Это молодые девушки, ведомые своими взрослыми руководителями, которые поют такие песни, и так необычно, так забыто необычно, да, что думаешь, жива еще Россия.
А таких открытий... название какое «Воскресенье»?
Ну, таких открытий будет очень много, и люди просто удивятся тому, что все то, что мы называем телевидением, шоу-бизнесом, не имеет никакого отношения к внутренней духовной жизни нашего народа. Вы просто, утро, я обещаю, вы удивитесь, потому что я вот только на стадии подготовки, облюбования этой идеи, я уже был сокрушен, и я стал более оптимистично смотреть вообще на жизнь, на время и на наш народ.
Я, кстати, каюсь, что недавно снова ознакомилась с новыми сочинениями, скажем так, американской поп-музыки, послушала, что у них там нового вышло, какие новые шлягеры, хиты. И я должна заметить, что там есть тенденции, я ее заметила, много слащавых мелодий, и стало меньше нарративов, посвященных пошлым каким-то темам. То есть реально это какая-то тенденция. Может, они тоже устали уже сами от себя, от своей концепции поп-музыки.
Вы знаете, я блесну. Да, я вчера был в опере, да, и давали Риголетто. И я видел такое качество исполнения. Наши, питерские, да, до этого... Вот, кстати говоря, до этого я был на балете, да, тоже для меня закрытая часть культуры была. Ну, как-то не доходили руки и глаза. А тут Павел Иванович Ёлкин, замечательный как продвиженец, продюсер, который продвигал наш балет от Южной Америки до Японии. Вот мы с ним познакомились специально для того, чтобы что-то сотворить. И вот мы от балета перешли к песне. Балетом мы обязательно будем заниматься, русским балетом, потому что такого балета нигде в мире нету, да. Но и песня это быстрее, это, простите ради бога, в кавычках, да, попроще немного, да, и это прямее до души человека.
Но оно что... быстрее заходит, потому что тут нет промежуточного пункта в той насмотренности и в экспертности. Все-таки, чтобы понимать балет, надо что-то понимать.
И все согласились, да, надо быть подготовленным человеком.
Чуть-чуть, да.
А песня, она вот, как это ни странно, она не требует никакой подготовки. Есть душа, и это сразу понятно. Есть голос,
и сразу
всем понятно, да. И откликается сердце. Аукаемся, да, мы как народ должны всегда аукаться. Вот мы хотим предложить всему миру, в том числе и прежде всего странам БРИКС, аукаться и понимать друг друга лучше. Потом пойдут уже и дела, и бизнес лучше пойдет, и мира будет больше в мире, вы понимаете? Угу. Вот смысл всего этого.
Валерий Николаевич, а какой-то фидбэк уже, вот вы сказали, как в политической...
Старинное русское слово «фидбэк».
Да, старинное, древнерусское. Вот, какой-то уже ответ, реакция от, собственно, поп-индустрии существует, как продюсеры отреагировали, как певцы отреагировали, кто-то уже вот прибежал к вам
нас
с идеями.
Предупреждали, но я подумал, что этим людям есть чем заняться. Они всегда и в бизнесе, они, да, вот человек в бизнесе, он всегда занят. Но появились люди с такими известными именами, то есть это первая пятерка самых известных музыкальных продюсеров тут же проявила свой недюжинный интерес к этому конкурсу и в разной степени, и с разной степенью креативности проявили себя. Один из тоже известных таких с малым количеством волос на голове махал пачкой денег и говорил, что $1 миллион надо выручить победителю. Ну, в общем, хотел перехватить повестку. Пока это так. Там какие-то депутаты появились в Государственной Думе. Всем стало интересно. А где же вы раньше-то были? Понимаете, вот идея в чем состоит ноу-хау? Мы ее запатентовали, эту идею. Ведь она сама по себе, когда они...
Прям натурально
люди,
в Роспатенте?
А как еще? Потому что
молодцы.
Воровство сейчас идей, это вообще самая развитая отрасль мошеннического бизнеса. Да, украсть и присвоить себе. И, конечно, мы ожидали. И вот те любимые нам люди, которые, я не могу просто называть, да, всех слишком высокие имена и статусы, да, они говорят, что, Валерочка, куда вы лезете? Там будут такие монстры, такие акулы. И вот они все выплыли. Но мы не боимся, потому что с нами Господь. Мы первым делом поехали, знаете, куда? К церкви. И благословились на это дело, объяснив батюшке все.
Комплексный подход осуществили.
Ну, вообще, поскольку это дело имеет отношение напрямую к состоянию духовности и духа народного, то, конечно, мы знали, куда идти. Я это сейчас не шучу, потому что все, что касается невидимого, это та сфера, куда мы, вот, к сожалению, за последние годы очень редко заходили. Не только в балет мы редко ходим, да, но мы часто забываем о том, что невидимый мир, он на то и невидимый, чтобы иметь мужество и возможность, а главное желание туда заглянуть. Песня поможет в этом пути.
Спасибо большое вам за беседу. У нас в студии был режиссер-документалист Валерий Татаров, у микрофона была Раиса Малиновская. Сегодня обсуждали планы по организации песенного конкурса «Интервидение» и усталость мировых политиков от украинской темы. До встречи в эфире.
Спасибо.